З вами Радіо Свобода. Працягуємо програму. Двадцять п'ятий раз проходить у Мінську Чорнобильський шлях. Сьогодні його льозунги за незалежну Білорусь і не другому Чорнобилю. Незабаві живое включення. Микола Статкевич пише з турми, що треба інакше виховувати білоруське військо, каб воно було здольне боронити країну. А сьогодні у Білорусь починають пускати без візу удільників і гостей чемпіонату світу по хокеї. Ми поговоримо про те, скільки ж може приїхати туристів і чим може запомнитися їм Білорусь. Заставайтеся з нами. Чорнобильський шлях Білорусі довжиться від 1986 года, а сама акція з такою назвою упершиню пройшла у 89-м. Таким чином, сьогодні 25-й раз люди виносять свой боль і свої тривоги на світ цілий. Удільники шестя почали збиратися о 16-й годині для кінотеатра «Кастричник». На місці знаходяться і кореспонденти «Свободи». І зараз з нами на сувязі Інна Студінська. Добрий вечір, Інна.
Добрий вечір.
Ті дійшли вже люди до місця мітингу, і наскільки ви оцінюєте лік удільників?
Дійшли уже давновато, тому що вельми так шпарко рухалися, обмежований час. І я думаю, що тут 200 до 1000 чоловік. Справді, вельми пригожий день сьогодні, і вельми пригожі такі тут біло-червоно-білі стяги, бальоніки зруті зі знаком радіаційної безпеки, вельми шмат льозунгу, така ось строката доволі кальона. Усе йшло без особливих здаренняв, по ходниках люди йшли, але ось тут уже у парку Дружби народів почалися непорозуміння. Огорожена пляцовка, там, де трибуна, і люди не хочуть йти праз за металя шукальники. І ось зараз уся ця публіка розкололася на дві частки. Одна за огороджі, друга там внутрі. І організатори вельми довго запрошали людей прийти туди, люди не поважалися. І ось зараз там почався мітинг, невелика купка з плакатами стоїть там, де сцена, а все ж таки доволі шмат народу за огороджей. І все ж таки я хочу звернутися до першого шляху. Справді, 25-й раз уже Чорнобильський шлях відбувається. Я знайшла чоловіка, який пам'ятає той самий перший Чорнобильський шлях, який відбувався ще на площі Леніна тоді, коли приїхали люди з усіх кутків, з цих заражених територій, йшли кальонами. І ось тут...
Цікаво, хто це ветеран? Добрий день, господар Савицкий.
А вот это Микола Савицкий.
Добрый день.
Я ему передаю слухавку.
Добрий день,
господар Савицкий. Таким чином я попрошу вас згадати для нас самый перший Чорнобильський шлях у 89-м годі. Як ви вспоминаете ту подію?
Ну, та подія вспоминається глибоко, змясовно, тому що у той час все было свежее у памяти, у сердца людей, и был порыв уздым, такой протестный, еще до недалекого минулого коммунистического режима. Была надежда на то, что, так сказать, вот голос белорусов, как охвяры Чернобыльской катастрофы, будет почуты с усветной супольностью. И белорусы чекали отповедной, адекватной допомоги справиться с этой бедой. Невеликий жаль, мары и надеи вот удельников первого шляху Чернобыльского и наступных. А я кожний год удельничаю у кожним Чорнобильським шляху. І, так сказати, бачу, що, ну, воно натурально, час...
А яких лідерів ви згадуєте? Які атрибути ви згадуєте?
Ну, атрибути були відомі, так сказати, врятувальні, але, ну, той був вже час, що... люди активно удельничала вся Беларусь фактично. У перших и в наступных шляхах чернобыльцев удельничала вся Беларусь. Были представники амаль всех районов. Навод и центральной и полночной частки Беларуси была такая солидарность.
А сёлета ён вам здаецца больш сціплым гэты шлях?
Что вы сказали?
Я кажу, что сёлета ён вам здаецца больш сціплым.
Безумоўна, вельмі, вельмі сціплы. Так сказать, я не разумею улады. Значит, улада чернобыльский шлях приравновує до звичайної, акції протестної, політичної. Ось це зажим, так сказать, як барану по вузких ходниках только пускают, не дают махчимости вот в этот день трагичный чернобыльский. Значит, я разумею, чтобы мы шли люди, так сказать, как заявить свету. Еще и, например, каждый год с нагоды годовины напоминать со светлой супольности, что трагедия у нас протягивается.
Дякую, спадар Савицкий, за то, что вы поделились своими успоминами и своими уражениями. И, коли ласка, передайте еще трубку Ине.
Дякую, послуху прав.
Дякую, дякую. Ина?
Так.
Скажите, коли ласка, вот такие отметности сёлетнего шляху, это, например, украинская тема, это початок будовництва АЭС в Беларуси, это наближение хоккейного чемпионата, вот это некий там уплыв оказывает, некий отбиток.
Ну, ось хокейний чемпіонат, дякую Богу, не бачила я атрибутів у хокейного чемпіонату. Шмат людей, справді, обгорнуті українськими стягами. Пару разів кричали там «Слава Україні», але не ось у одрозненні «Дня волі» українська тематика так менш присутнічає. У основному це справді не будівництво атомної станції. Пам'ятаємо про Чорнобиль, «Чорнобиль – наш боль». І справді, ось скажу, вельми шмат цих жовтеньких бальонів з гэтым знаком небезпеки радиаційної. І все ж таки я лічу, що цей шлях справді відповідає темі. Я вчора розмовляла з господаром Воронівцевим, який очолює рух науковці за без'ядерну Білорусь, який завжди приїжджає. І він сказав, я не приїду, тому що у Мінську завжди це стало політизованим шляхом. І він сказав, що він залишається у Гомелі. У Гомелі вони проводять не зовсім чорно Чорнобыльський шлях, але так само йдуть до місця, ось, де поховані пожежні загинули, каплі, у капличку моляться, ставлять свічки, квіточки. У них таке мероприємство, це більш не політизоване, а менавіта таке жалобне.
Дякую, Інна, я тільки повідомлю слухачам, що спадар Воронежцев з Гомеля буде пізніше удільником нашої експертизи свободи. Ми попросимо вас, Інна, заставатися у центрі подій і зв'яжемося з вами ще у наступній годині ефіру. А тепер дзвінок у програму від нашого слухача.
Слушатель Зиновьев, я думаю, что Чернобыльский шлях 26 красовика должен показать, что белорусы не забыли самих себя и свою независимость. Как пальто в гардеробе не забыли. И что они сильнее уготованы им судьбы там пропутинской, с этой островецкой АЭС. Потому что АЭС вот при таком скотском ГБшном режиме и раньше, и сейчас будет финансироваться ее безопасность по остаточному принципу. Даже 86-й год, да, когда финансировали там Саддама Хусейна на 1 000 000 000 рублей, полновесных брежневских еще тогда, когда финансировали там советников ему, даже Компартию финансировали.
Вы слухаете Радио Свобода. У Могилеве згадали ахвяру Чернобыльской трагедии. Официйный митинг отбылся для памятного знаку мужности ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, что на территории былой клиники профессийной и радиационной медицины. Активисты оппозиционных организаций провели свою жалобную акцию так само на ускрайку городу для крыжа у память ахвярам Чернобыля, что неподалек от наибольших у городе могилок. Передает Андрей Белогубов.
На офіційному мітингу большую частку удельников складали молодые люди, которые тримали транспаранты. Некоторые стояли с шаликами про державных объединения «Белая Русь». Ахвяру катастрофы сгадали хвилины молчания. Музычное сопровождение и промовы выступовцев были по-российски. Старшиня Могилевского горвыконкому Владимир Цумаров в своем выступе поравнал наступство Чернобыля для Беларуси с наступствами Великой Айчинной войны. Керавник городской вертикали заявил, катастрофа изменила уклад життя белорусов, але не зломала людей.
Общий ущерб катастрофы в расчете на 30-летний период ее преодоления сегодня оценивается в 235 миллиардов долларов.
Сгадал керавник городской вертикали и погрузы, которые несет атомная энергетика.
Трагедия Чернобыля – урок для всего мира. К сожалению, этот урок освоен человечеством недостаточно полно. Катастрофа Японской Фукусимы еще раз показала, что какими бы инновационными технологиями не обладало человечество, против природы человек – увы, бессилен.
При конце выступа Владимир Цумаров зазначил.
Строительство атомной электростанции в нашей стране – это аргументированная и взвешенная позиция. Учтен весь мировой опыт, который свидетельствует, что в будущем ядерная энергетика станет основным средством преодоления глобального энергетического кризиса.
Дужился официальный митинг меньше за полгодины. Прикладно столько ж протягивалась ля крыжа памяти акция активистов оппозиции. На ее пришло полтора десятка человек. Промовцы говорили про утоивание уладой, звесток про наступство Чернобыля, коли отбылася авария, критиковали деяния теперешнего керавництва, якое заявляет, что забрудженные территории придатные для господарения и проживания. Будовництво атомной электростанции старшиня областной организации объединенной громадянской партии Владимир Шансов назвал новой бедой для Беларуси.
Нужна она, не нужна. Широких дискуссий не было. Существовало одно мнение. Оно не должно было подвергаться сомнению. Мы знаем все, что в России производится. Плохая надежность. От нас информацию эту скрыли. За эти деньги можно было бы развивать альтернативные источники энергии. Не было бы напряженности в обществе, волнений бы никаких.
На думку керовника областной организации партии БНФ Дмитра Соловьева, узведение АЭС у Беларуси приведет до страты суверенитет Украины. Бо для его залежность от России будет тотальной. Скончилась жалобная акция оппозиционеров ускладанием кветок до крыжа. Дымалітвай.
Репортаж з Магілёва. І неўзабаве у нашай праграме таксама репортаж з Гомельшчыны пра тое, што цяпер вырошчваецца на забруджаных землях і куды ідзе гэта прадукцыя. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. 25 раз у Менску проходит Чернобыльский шлях. Сёлета его лозунги «За незалежную Беларусь и не другому Чернобылю». У Могилеве митинг отбылся ля памятного знаку мужности ликвидаторов Чернобыльской катастрофы. У Хойницким районе протягивают засевать земли, моцно зараженные радионуклидами. Зерни идет на фураж и комбикорм, молоко на сыры. Политвязень Миколай Статкевич у сувязи с украинским опытом пропонуя изменить морально-психологичную подрыхтовку белорусского войска. От сегодня и до 31 травня уключено начинает дейничать безвизовый уезд в Беларусь для официальных удельников и гостей чемпионату света по хоккею. Миколай Статкевич пропонует изменить подрыхтовку белорусского войска про звертание до истории обороны Великого князства Литовского. Игору Алиневичу дозволили отправить до дому частку листов, которые он отримал от его сябров и прихильников. За Эдуарда Лобова, Олеся Беляцкого да и других белорусских политвязнев заступился белорусский диссидент советских часов Михась Кукабака. Новины политвязнев сбирал наш корреспондент Олег Груздилович.
Притвязень Миколай Статкевич у листе домов выказал пропановы по изменах у морально-психологичной подрыхтовцы белорусских войсковцев, которые подаются политику необходными на прикладе позей в Украине. Жонка Статкевича Марина Домович процитовала его на лист.
Писал про психологическую и моральную непридатность нашего войска оборонить суверенитет Беларуси от погрозы с усходу. Чтобы вырешить эту проблему, потребна полная перебудова выховавшей ситуации у войска и выхование готовности сопротивлять погрозе по всем радиусам. Добрым материалом для такой выховавшей працы может стать войсковая история Великого князства Литовского. А там шмат прикладов. далого супротивления германским рыцарям, наиболее сучасно озброєним на той момент, и колькасно переважающему разы московским тетарским войскам. Для нашей невеликой армии, которая повинна быть готовой супротивлять больше мощным колькасно и технично подготовленным противникам, добрый приклад.
Про себя Миколай Садкевич поведомил, что у него все нормально, и выказал занепокоенность справами предвязни Евгена Васьковича, про якого ему стало вядома, что на того протягивая оказывать тиск администрация Могилевской турмы. От Ігора Лінєвича почали приходити домов великие каперти с листами солидарности, которые ранее пришли до его вязницу от сябров и активистов разных демократичных и правоворонных организаций. Администрация колонии дозволила отправить эти листы, поведомил батька притязня Владимир Алінєвич.
Пакеты с письмами там пересылают, потому что хранить просто нельзя, что не хватает места или там.
А такое
ну, можно? Так, да, это можно. Он просто свои корреспонденты, которые он получал, ну, большой конверт. И пересылает уже дома сказано. Здесь же места больше, чем там у него.
В этой связи можно сгадать недавнее вызволение Миколая Алтуховича, який вышел из гаденской тюрьмы с двумя великими торбами, доверху набитыми речами и листами. Листов по воле Алтуховича за 5 год зневолення у него набралось больше за 2000. По воле батьки Ігоря Лінєвича у сына уже набралось несколько сотен листов и поштовок. Листы вельми допомагают, без них не ведаю, как бы протримался в тюрьме, сказал Миколай Алтухович про поддержку. Владимир Лінєвич каже, что его сын так само вельми ценит оказанную ему про листы подтримку сябров и совсем незнакомых людей. Тому Игорь вырашил эти листы заховать, а не покидать у турме, каже батька политвязня. На встрече с известным белорусским диссидентом советского часу Михасем Кукабаком, якая проходила днями у Менску, былому политвязню подарили майку с именами сегодняшних политвязней в Беларуси. Марина Лобова, мать молодофронтовца Эдуарда Лобова, якого тримают у Ивацельской колонии, поведомила, что Михась Кукабака был вельми удячный и запевнил, что будет протягивать борьбу за вызволение политвязню. Марина Лобова рассказала про свои уражения от встречи с Михасем Кукабаком.
Впечатлила меня еще рассказ, Марина Адамович ему задавала вопрос, как проходили письма к нему с воли. Письма поддержки были ли в те времена, так как люди были запуганы, и мог ли он писать. Ну, говорит, его ограничивали в этом годами буквально. И даже простейшие письма о том, что бандероли высадка, которая там была положена ему раз в год, возвращали ему, говорили, что он там какую-то информацию запрещенную излагает в письмах. И даже однажды рассказывал, он написал письмо буквально «Здрасте и до свидания», а между этими двумя словами пустой лист. Даже это вернули, аргументируя тем, что недозволенное, насколько до маразма доходило. Слушаешь человека и видишь, что просто история повторяется. И опять у нас как бы человек отсидел 17 лет, боролся за свободу там слова, свободу мысли и все прочее. И у нас через столько лет после этого, как бы он уже реабилитирован, все, и опять все по-новому у нас начинается. У нас опять политзаключенные, опять цензура и все прежде. Невероятно.
Сын Марины Лобовой Эдуард уже 3 года и 4 месяца находится у вязницы по сфальшованному, как лечат белорусские правоборонцы, обвинувачиванию у хулиганстве. Ее лечат каждый день до вызволения, марить про свободу, але просить о помиловании не будет, бо не признает себя виноватым, каже про сына Марина Лобова.
Вы слухаете Радио Свобода.
Чому чорнобыльская тема уже не з'являється для большості белорусов значной и актуальной? Чи має шанси стать впливовим и массовым экологичный белорусский рух? На гэта и да іншие питання у передачи «Экспертиза свободы» отказывают з Гомелю, сябра Чорнобыльской комиссии Верховного Совета СССР Юрий Воронежцев, з Менску громадский активист, переселенец с потерпелых территориев Юрий Миляшкевич. Веде передачу Віталь Циганков.
Экспертиза свободы у наступной године эфиру. Департамент по ликвидации наступства у Чернобыльской катастрофы Министерства по надзвичайных ситуациях похвалился, что у апошние годы у сельскохозяйственное оборачение вернуто больше як 17 тысяч гектаров зараженных радиацией землю, которые ранее не использовались. Что кажут специалисты-аграрники, насколько им это сгодно использовать такие земли? Куда сбывают выращенную тут продукцию? Репортаж с Гомельщины.
Заражених радіацією земель і безнаново уведених на території Гомельщини шмат. Радіонуклідами у регіоні посипані 1308 поселищів, де живе близько 900 тисяч чоловік, у тим ліку 161 тисяча дітей. Спеціаліст сільгазпредприємства Суткова Хойницького району Спадар Сергій каже, що у господарці наогул нема чистої землі.
На любой земле эти элементы есть. Это и стронцы. У нас такое чисто не бывает. Но, допустим, если стронцы 11 допустимо, есть 25 и 14 есть всякие. Есть в зерне, картофель. В основном зерно не проходит.
Этой весной у Суткове засевают еще несколько сотен гектаров землю, моцно зараженных радионуклидами. Сбожжа с повышенным утриманием радионуклидов сдают на Калинковицкий альборечицкий комбинат хлебопродуктов. И не Забаве я навертается у господарку уже у выгляде комбикорму.
На комбикорм только берут не хлеба, а на комбикорм. А потом корову съедаешь.
Такий ж порядок використання зараженої сільгазпродукції і в остатніх чорнобильських господарках. Спеціаліст Ксюб Стрелічева того ж Хойницького району оповів, що з молока, отриманого з використанням брудного комбікорму, звичайно роблять тверді сири і казеїн.
Молоко ж теж наше, це тільки на сири і на казеїн переділюється.
Суразмовця каже, що про видатки від уведення у сєвозворот радіаційних землів господарки не надто клопотяться, бо повищені дози калійних і фосфорних угноєнняв оплачує з бюджету держава. Для колгасів і совгасів це виглядає як безплатне.
Нам же ж поставляється чорнобильське удобрення, дається воно безплатно, щоб уже уменшити попадання стронцію, де фосфор і калій нам дають повищені дози фосфора і калія. Удобрення ну, дает свой эффект, но все равно не тот, который требовалось. Есть проблемы вот именно по цеджу, по стронцевой продукции.
У Брагинском районе все лето забрали землю Полесского державного радиационно-экологичного заповедника 800 гектаров. 300 отдали сельгазпредприемству имя Жукова и 500 к СУП Брагинскому. У районе до этого засевали покинутые после Чернобылю палетки. Але годной продукции, как ствержая один из районных специалистов, так ни разу и не отримали.
Там есть и 40, и 50, и 60. И кирелей на килограмм в зерне. На фуражу найдет, там до 60 допустимо. А на продовольствие нет. На детское питание даже 3-7 бикерелей только идет. На детское питание. Картофель мы не садили, кукурузу, сладочный нас. Вот тоже. Давали рабочему скоту. На молоко производство, но не годись.
Отмысловец лечит, что радиацию так просто не переможешь. Наоборот, радиация перемогает людей.
Ну, она нас тоже побеждает. Он людей косит, дай Боже. На Бешкеда не проходит. Косит, да, смерть. Вот 40, 50, 60 лет уже сколько тут моих, я знаю, землекосов уже похоронили.
Днями наместник начальника департаменту по ликвидации наступствов катастрофы на ЧАЭС Миколай Цибулько оповел журналистам, что департамент зарабил великую працу на территории отчужения, у приватности и Полесского радиационно-экологичного заповедника. А керовник державы подписал указ на конт заповедника, у яким выделены две буйные зоны. Непосредственно заповедная зона и на периферии заповедника экспериментально-господарчая, где ведутся науковые працы. Зроблено это, по словам чиновника, для того, как отпрацовать технологии максимального утягивания частки земель у господарчая корыстанне.
Вы слухаете Радио Свобода. Ад сёння і да 31 траўня ўключна пачынае дзейнічаць бязвізавы ўезд у Беларусь для афіцыйных удзельнікаў і гасцей чэмпіянату свету па хакеі. У адпаведных ведамствах запэўніваюць, што падставай для перасячэння мяжы будзе дзейны пашпарт і арыгінальны ці электронны квіток на любы матч першынства, а працэдура мытнага і памежнага афармлення зойме літаральна некалькі хвілін. Про то, чем может запомниться Беларусь спортовым туристам, Игорь Корней.
До старту хоккейного чемпионата света в Минску ровно 2 тижні. Намагання міжнародної супольності домагчися переносу спаборництва з країни, де регулярно порушаються права чоловіка, а у турмах сидять політв'язні, засталися безпленними. Кончатковый вердикт у таким питанні може огучить только президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель, якого Олександр Лукашенко має за особистого сябра. Так що подобний варіант від початку виглядав малоймовірним. Поводле державних відомств, на матчах будуть працювати більше за 260 журналістів і 130 фотокореспондентів. Таким чином, квота у 400 акредитованих представників СМІ цілком заповнена. Агульная колькасць афіцыйных удзельнікаў, гасцей і заўзятараў прагназуецца на ўзроўні 50-55 тысяч чалавек. Зрэшты, у падобным аншлагу сумняюцца нават арганізатары. Гаворыць менеджер чэмпіянату свету па хакеі Пётр Рабухін.
Я без паняцця, хто гэта считае, адкуль насчитали 55 тысяч. Я сомневаюсь, не знаю, это ж билетов продано 55 тысяч, может, иностранцам. Я не знаю, короче, это, кто это что сказал. Но один человек может купить же 10 билетов, правильно, или 5, поэтому тут ничего не скажу.
Зрэшты, основной массе заўзятараў визы не спатрэбіцца. З уліком іміджу Беларусі, як апошняй диктатуры Европы, фанаты американских да европейских сборных імпрэзу збольшага проігнаруюць. А вось расейцам лишний раз приехать у Беларусь за счастье. Асабліва з уліком працяглых травеньскіх выходных, падчас якіх Менск запоўнены ўсходнімі гасцямі і без чэмпіянату. Дарэчы, другімі па масавасці прагназуюцца заўзятары з Латвіі, якія традыцыйна масава падтрымліваюць улюбёную каманду. Чым запомніцца Беларусь турыстам? Айчынная прамысловасць напрадукавала шырокі асартымент вырабаў з хакейнай сімболікай, да і выявамі талісману з обра волата. Аднак вялікім попытам прадукцыя пакуль не карыстаецца. Да таго ж, як кажа хакейны агент Андрэй Грумагражымайла, не ўдасца рэалізаваць ні ліквід і на хакейных арэнах.
Если смотреть на этом с использованием быту, да, сделали неплохие полотенца, сделали неплохие вентила, сделали куклы между соломой и всем остальным. Так вроде как и ничего, но весь вопрос в том, что все эти сувениры нельзя будет их продавать на арене. На арене будут продаваться только те сувениры, которые будут выпущены фирмой, по-моему, шведской или датской, которая аккредитована в МХП. Сувениры, может быть, и только у них. Плюс это будет продаваться только там.
Усе матчы хокейного першинства будет трансляваць спецыялізаваны спартовы телеканал «Беларусь-5», а таксама «Беларусь-2». Як паказвае практыка апошніх гадоў, мовай рэпартажаў амаль цалкам стала расейская, хіба што Павел Баранаў яшчэ дазваляе сабе беларускую. Хоць, як перакананы колішні каментатар БТ Александр Пуціла, наўрад ці хто перашкаджае калегам карыстацца роднай мовай.
Гэта ўсё ад унутранага стану чалавека. Калі Павел Баранаў жадае каментаваць, то ён будзе каментаваць на беларускай. Калі хтосьці не жадае, цураецца мовы ці баіцца яе, галоўнае жаданне. Калі жадаеш, то ты ўсё роўна будзеш чытаць па-беларуску, будзеш слухаць па-беларуску, вымаўляць перад люстэркам па-беларуску. Гэта жаданне, гэта ўсё ўнутранае. Гэта правільна кажуць і Лукашэнка, і Пазняк. Нельга прымусіць да гэтага. Гэта павінна быць у душы, хіба што ў рознага свой погляд. Адзін лічыць, што не трэба прымушаць, а іншы лічыць, што трэба прымушаць. Так вось і тут. Не ведаю, там нейкую дзяўчыну ўзялі, рэдка бачу, каб яна каментавала. То тут толькі пазіцыя менавіта каментатара. Кажу, мне здаецца, зараз такі час, калі прыцісненне беларускай мовы не павінна быць.
У перыяд з 25 красавіка да 31 траўня для ўдзельнікаў і наведнікаў чэмпіянату свету па хакеі на беларускай мяжы будуць створаныя адмысловыя калідоры для мытнага кантролю, якія можна будзе ідэнтыфікаваць праз лагатыпы сваявай зубра хакеіста Волата. Па гэтых калідорах будуць перамяшчацца спартовыя каманды і афіцыйныя дэлегацыі разам з таварамі і транспартнымі сродкамі, а таксама фізічныя асобы, якія едуць на матчы першынства. Як адзначаюць у дзяржаўным памежным камітэце, праз аўтадарожныя пункты пропуску што суткі могуць перамяшчацца больш за 20 тысяч аўтамабіляў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. 25 раз у Менску праходзіць чарнобыльскі шлях. Сёлета яго лозунгі «За незалежную Беларусь і не другому Чарнобылю». У Магілёве мітынг адбыўся ля памятнага знаку мужнасці ліквідатараў чарнобыльскай катастрофы. У Хойніцкім раёне працягваюць засяваць землі, моцна заражаныя радыенуклідамі. Зерне ідзе на фураж і камбікорм, малако на сыры. Палітвязень Мікалай Статкевіч у сувязі з украінскім вопытам прапануе змяніць маральна-псіхалагічную падрыхтоўку беларускага войска. Ад сёння і да 31 траўня ўключна пачынае дзейнічаць бязвізавы ўезд у Беларусь для афіцыйных удзельнікаў і гасцей чэмпіянату свету па хакеі.